Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Дэм Михайлов. Перекресток одиночества. Книга 4. Часть 2. Глава 1. Когда человека хотят обмануть или скрыть от него что-то важное, то либо отмалчиваются, отделываясь короткими односложными фразами, либо же говорят безостановочно, перегружая его мозг обилием ненужной информации. Луковианец по прозвищу Чиф не умолкал уже третий час. Я спокойно слушал и пока никак не оценивал эту говорливость, понимая, что его возраст и радость от встречи нового собеседника, плюс само наше местоположение и слегка напряженная от этого атмосфера на борту, дают о себе знать. Чиф выглядел полубезумным знаменитым профессором. Особенно с его носом картошкой, стоящими дыбом пегими волосами, самодельными очками и чуть нездорово блестящими за их стеклами глазами, окруженными паутиной глубоких морщин. Облик дополняла клетчатая теплая рубаха, заплатами на локтях, меховая жилетка, обшитые мехом старые джинсы и красно-белые новогодние носки с оленями, выглядящие чуть ли не новыми. Чиф снял сапоги, как и все мы, а дорожные тапочки лежали на полу под его широким и явно личным коечным местом, требующим особого и более чем подробного описания. Величать себя по прозвищу, а не по неназванному имени, он потребовал сразу же после нашего знакомства, попутно пояснив, что так его прозвал один уже умерший русский, как-то заявив, что луковианец говорливый и дерганный, как от чиферя. С тем землянином они общались 30 лет, пока он не покончил жизнь самоубийством, предпочтя этот исход мучительной агонии из-за раздирающих левый бок многомесячных болей. А прозвище прижилось, и луковианцу понравилось. Он носил его в память об умершем друге. Чиф был из тех, кто готов разговаривать сутками, но ни слова не сказать лично о себе и своих нуждах или проблемах. Это та порода людей, кто, сидя на твоей кухне, слушает твое же нытье о всяких житейских мелочах, вроде наоравшего начальника или вечно недовольной жены, утешает тебя, говоря, что все будет хорошо, а потом, скажем, через пару месяцев, выясняется, что твой добрый слушатель скончался в ближайшей больничке, оттерзавшего его годами рака мочевого пузыря. Я люблю послушать умных людей. А Чиф был не только умен, но еще и обладал пытливым характером, неуемной энергией и способностью обходиться аскетичным бытом. Такими раньше были первые исследователи и путешественники, оставившие после себя обширные путевые заметки, что до сих пор читаются не только взахлеб и с восторгом, но и с легким таким пугливым вопросом: «А я бы так смог?» Жить в лошадином седле, пить из луж, месяцами спать в клоповниках, не знать одиночества, сталкиваться с опасностями каждый день. Я немало прочел таких сейчас порой полузабытых книг. Взять хотя бы записи Гарина Николая Георгиевича, Пржевальского Николая Михайловича, Арсеньева Владимира Клавдиевича, Федосеева Григория Анисимовича и многих других талантливейших людей. Я немало прочел таких книг. А сидящий напротив меня Чиф, он, пожалуй, сам мог бы свободно написать пару подробных произведений, где все до последней буквы правдиво и при этом порой пугает до коленной дрожи. Впрочем, здешние бытовые и житейские условия были повыше аскетичных, но местность, кою мы сейчас неспешно преодолевали, следуя в кельваторе за гусеничным вездеходом-бульдозером, была как раз из разряда пугающих до коленной дрожи. Но внутри влекущей нас машины тепло и достаточно уютно. Пара имеющихся окон задернута плотными шерстяными шторами, в руке зажат стакан чая в медном подстаканнике, а спокойная и интересная речь Чифа заставляет забыть обо всем неприятном, вроде того ледяного ущелья снаружи. Машина была не моя. Я ее оставил в родном убежище, велев использовать ежедневно. За нее был в ответе Сергей Блат. Помимо меня, здесь находились еще двое землян из моей экспедиционной команды. Радист Касьян Кондратович и бородатый Филимон. Первый отвечал за регулярные сеансы связи с базой, а Филимон, как всегда, с удовольствием трудился по хозяйству, в свободное время сидя с кружкой рядом с печуркой и внимательно слушая наши разговоры. В нашей машине было еще трое луковианцев, а еще пятеро сейчас находились в головном бульдозере. Небольшая экспедиция упорно двигалась вперед со скоростью медленно идущего человека. Иногда мы начинали двигаться назад, когда передней машине требовалось больше пространства, чтобы разгрести разбитые ею ледяные и снежные валы. Там, впереди, помимо луковианцев, тряслась сейчас и Милена. Я сам не слышал, но Касьян Кондратович по большому секрету шепнул, что уходила девка с боем, буквально не дав лидеру замка никакого выбора. В головной машине она сейчас тряслась из желания понаблюдать за механизмами, считай, самодельного бульдозера, построенного луковианцами почти с нуля. Оба транспорта видали виды, но поддерживались в отличном состоянии, что было заметно буквально по каждой мелочи внутри салона и открытой моему взгляду кабине, где находились двое водителей. Третий луковианец большую часть времени проводил рядом с Филей. Мы путешествовали уже третьи сутки, так что у них было время сдружиться. Касьян Кондратович спал на спальной полке над моей головой. С нашей стороны нары двухэтажные, а напротив что-то вроде буквы «Н», где горизонтальная черта была кроватью Чифа, а под ней приткнулся заваленный старыми книгами, бумагами, моделями вездеходов, кусками шестеренок и прочими вещами металлический стол с парой ящиков и вдвинутый под столешницу постукивающий при движении табуреткой. Каждый сантиметр пространства внутри этого перечеркнутого кроватью пенала был занят каким-нибудь приткнутым предметом, схемой, чертежом или рисунком. Там же покачивалась на гвозде винтовка, а в одном из углов плотно закрепили икебану, влитую в прозрачный материал веточку с тремя почти распустившимися розовыми бутонами. Остальная часть салона вместила в себя еще спальные места, дровяную печь-плиту, несколько закрытых шкафов и вешалок с зимней одеждой. Здесь все продумано до малейшей детали. Нет неиспользованного пространства. Даже под потолком закрепили большие сети шерстяных веревок, прекрасно удерживающие на себе медвежьи шкуры, запасную одежду, какие-то свертки и все прочее, легкое, но объемное. А я вот не додумался, но исправлю эти недочеты сразу по возвращению. А сейчас мы направлялись к месту, красиво названному станция «Пытливость». До него оставалось еще пара часов хода, детали об этой промежуточной маршрутной точке я пока не знал, но выведать и не стремился, понимая, что все увижу сам, а пока лучше послушаю Чифа.
«Там у нас я тоже был профессором, и здесь им остался».
Уже не в первый раз повторил старик, разминая левое колено.
«Здесь, понятно, никаких академий и учебников нет и в помине. Все приходится познавать самостоятельно. Но я каждому дню и даже часу стараюсь относиться так, чтобы он проходил либо в познании, либо же в учительстве. С вами вот сейчас разговариваю и сам учусь, и вам, быть может, чем-нибудь полезным оказаться сумею. Порой слушаю я людей, слушаю, а они все жалуются на те 40 лет одиночной отсидки в тюремном кресте. Я удивляюсь, как они нашли время скучать. Для меня те 40 лет пролетели в мгновение ока. И ведь столько всего не успел. А как жалею, что со столькими умными людьми общение потерял. Эх! Я бы не отказался вернуться туда на десяток годков, при условии, что не растеряю умственных сил и жажды познания. Да и не все языки еще доучил. Вот эстонский, киргизский, чукотский языки хромают.
На русском вы говорите лучше моего. И при этом говорите естественно, как говорят обычные люди, заметил я. И я не слышу ни малейшего акцента. Браво. Все 40 лет прошли в познании и учительстве?
«Я делился, чем мог, и люди со мной делились с радостью. Знаешь, за пару дней до того, как сюда угодить, я очень крупно поспорил со своим старшим коллегой. Мы чуть по-разному смотрели на жизнь. Он больше гнался за материальными благами и титулами, И меня корил, что я хожу в одних и тех же штанах годами, и что не вылезаю из пыльных библиотек. Деньги у меня всегда водились, но я их тратил только на книги, которые прочитывал, запоминал важное и тут же раздаривал соседям. Он меня все уговаривал скататься с ним и его семьей на море и заодно побывать в разных для нас знаковых и памятных местах. Еще он предлагал свою помощь в постройке уютного жилища для моей будущей семьи. Я с ним был в корне не согласен. Я всегда был уверен, что упор в первой половине жизни надо делать исключительно на совсем иное. Жизнь надо постигать. Вот куда силы тратить надо. Знаний набираться. И причем знаний различного спектра, включая практические навыки. В общем, с коллегой мы во мнениях так и не сошлись. Он ушел обиженным и еще, помню, крикнул, что однажды я пойму, что зря потратил жизнь на познание бесполезного. Да будет уже поздно, ведь лучшие годы позади. Да. Мы с ним так больше и не свиделись.